Добрый день, это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. В конце этой недели должны возобновиться переговоры по косовскому урегулированию в рамках соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной от 2013 года. 12 июля в Брюсселе встретятся премьер-министр Косово Авдола Хоти и президент Сербии Александр Вучич. Хоти придется внезапно заменить косовского президента Хашима Тачи, так как 24 июня специальная прокуратура Гаагского международного суда по преступлениям в Косово, созданного в 2017 году, объявила о выдвижении обвинений в отношении Тачи, а также и бывшего председателя косовского парламента Кадри Весели. Их подозревают в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в 1998-1999 годах. В заявлении говорится, что Тачи, Весели и ряд других лиц обвиняются в причастности к убийствам около 100 человек, а также к похищениям, преследованиям и пыткам. Об обвинениях в адрес Хашима Тачи и влиянии происходящего на весь мирный процесс в странах бывшей Югославии я поговорил с обозревателем «Радио Свобода», историком-балканистом Андреем Шаром. Что именно собой представляет этот суд или трибунал в Гааге, который занимается именно историей Косовской войны, и почему именно сейчас прокуроры его выдвинули обвинение против Хашима Тачи и Кадри Весели?
Лет 20 назад я беседовал в Гааге с заместителем генерального прокурора Международного гаагского трибунала по военным преступлениям бывшей Югославии. И я спросил его, в какой степени их орган является политической организацией. Он сказал, мы не политическая организация, но действуем в политической атмосфере. Когда рассматриваются такие сложные моменты, как обвинение в адрес действующего президента Косово, без политики не обходятся. Однако юстиция идет своим чередом. Логика выдвижения обвинений против Тачи и Весели, она тоже просматривается. Она вот какова. После того, как было принято решение о закрытии международного, а это был орган ООН, Гаагского трибунала по разбирательству военных преступлений на территории бывшей Югославии, одним из условий прекращения деятельности этой организации было то, что в странах, где когда-то был этот военный конфликт, будут созданы собственные судебные органы, которые будут разбираться с военными преступлениями. Такой судебный орган создан в Сербии, например, и довольно долго обсуждалась и идея о создании такого судебного органа относительно Косово. Идея в том, чтобы сами судили своих. Поскольку судебные системы в этих странах крайне нестабильны, подвержены политическому влиянию и всему остальному, то в случае с Косово было принято решение о том, что юридически относящиеся к структуре косовских органов третьей власти отдел прокурорского надзора был создан в Гааге, оплачивает его Европейский Союз, там работают не косовские судьи, а судьи из разных европейских стран, сейчас руководит этим судебным органом судья из Болгарии. И они рассматривают там целый ряд вопросов, связанных с совершением военных преступлений во время военного конфликта. Есть огромный объем материалов, связанных с военными преступлениями, они совершались против ряда косовских албанских командиров, Гаагским трибуналом международным в свое время выдвигались обвинения. Часть из них не удалось доказать. Не значит, что люди не виноваты. Там были странные истории, потому что исчезали свидетели или странно гибли свидетели. Эти документы все передали вот в новосозданный этот орган, который ближе к Косову, что называется, идеологически. И вот они сочли возможным и необходимым выдвинуть обвинения против двух видных политиков и других лиц, имена которых неизвестны пока. В Косово, в общем, винтовка родила власть, и в последние 10-15 лет кто воевал, тот власть и получил. И Тачи, и Весели, и ряд еще политиков из нынешней гарнитуры – это бывшие полевые командиры Косовской освободительной армии. Я был в Косово относительно недавно, говорил там с какими-то людьми, в том числе и с людьми из окружения этих политиков. Идеология антисербского сопротивления и кровавого пути к независимости – это главное, на чем сейчас косовское руководство строит новую косовскую нацию, так же, как вот Владимир Путин строит нацию на опыте Второй мировой войны. Обсуждать, подвергать сомнению высокие моральные качества этих бойцов в Косово во внутриполитической истории не принято. Их критикуют за другое. Коррупционеры разворовали. Это достаточно коррумпированная и достаточно, так сказать, наглая власть, устроенная на клиентелистских традициях, не имеющая контроля со стороны очень слабого гражданского общества. Выросло новое поколение политиков, им сейчас под 40, они не воевали, но они считают, что они уже готовы к тому, чтобы взять власть, и вот этих ребят, которые были, как Хашим Тачи, значит, командиром третьей оперативной зоны там, сопротивления в Дренице, по прозвищу Змея, которого, значит, 20 лет назад звали так, а потом он стал политиком, у него прекрасные сейчас костюмы, а давление со стороны этого нового поколения политиков, оно все сильнее и сильнее.
Ну вот видите, я спросил, почему именно сейчас, я обратил внимание на совпадение, вот-вот должны были начать, я думаю, начнутся переговоры между Сербией и Косово об каком-то окончательном урегулировании, может быть, какими-то кусками каких-то территорий вдоль границы они могут обменяться. И вот тут как бы Хашима Тачи убирают из процесса.
Я думаю, что никто, конечно, с будильником там не сидел и не сказал, что вот давайте выдвигать обвинения именно в этот день, потому что, не знаю немножко, как работает это международное правосудие, там этих людей подкупить нельзя. Существуют, конечно, разные клановые группы влияния вокруг них, которые пытаются что-то там делать, но я склонен думать все-таки, что это в значительной степени совпадение, обусловленное вот такой просто логикой развития всех этих процессов. Сказать, что это происки там сербских агентов, которые там каким-то образом, значит, прошли через судью и для того, чтобы именно сейчас, ну, может теоретически такое быть, но это довольно маловероятно. С таким же успехом это могут быть не только сербы, а это могут быть и албанцы, которых не устраивает Тачи, потому что там пирог тоже делится, там есть разные клановые группы влияния, партийные структуры, все там организованы по местечковому принципу, кто из какой деревни, кто откуда.
Ну, давайте поговорим о самом Хашиме Тачи. Какого типа это человек и политик? Вот даже если мы предположим, что он преступник, хотя суд еще даже не начался, не будем бежать впереди паровоза, он скорее убежденный такой националист-фанатик, но бессеребренник, убежденный в какой-то своей исключительной исторической миссии и так далее. Или просто политик, бандит и вор к тому же, ну, который все-таки реалист, который в первую очередь заботится о себе, о собственной власти, о собственном эго.
Он типичный балканский политик начала 21 века, человек, пришедший из народных толщ с автоматом в руках, получивший философское образование в Приштинском университете, но работавший электромонтером в Швейцарии, когда он начал свою борьбу за независимость Косово. Он представитель клановой группы интересов из района под названием Дреница. Это центр Косово, такой партизанский край традиционный. Там всегда были самые густые традиции антисербского сопротивления. То, что именно он стал экспонентом политической вот этих сил индепендистских Косово, это не случайно. Я помню его конца 90-х годов. Ну, во-первых, он яркий, высокий, здоровенный такой малый, с очаровательной улыбкой, брутальный, с хорошим английским, с приличным немецким. И в конце 90-х годов, когда это поколение смело со стола сторонников так называемого ненасильственного сопротивления во главе с Ибрагимом Руговой, а это были такие люди, профессора, писатели, поэты, и на их фоне он выглядел в такой беретке красивой для средств массовой информации очень выгодно.
Пассионарий,
да. Преступник ли он? Украл ли он, совершал ли он военные преступления? По принципу ответственности командира, который один из принципов работы вот этих международных органов, сам факт существования этой косово-албанской армии, это история, подлежащая судебному разбору. Начнем с того, что больше 10% в рядах этой армии были несовершеннолетние. Был ли трафик незаконной торговли оружием? Конечно, был, потому что их кто-то вооружал. И понятно, что они покупали это оружие на деньги, которые все албанцы, тяготившиеся сербским, значит, политическим ярмом, отчисляли в добровольно-принудительном порядке как специальный налог на войну. Торговали они наркотиками? Да, торговали, потому что и финансировалась эта вооруженная борьба за счет наркотрафика. И известно и сейчас, что эта тропа через Албанию, Косово, это главный путь доставки наркотиков в Западную Европу. Причастен ли к этому Тачи? Это другой вопрос. Его обвиняют в причастности более чем к 100 убийствам. Стрелял ли он? Отдавал ли он приказы? Или он просто знал, но не противодействовал этому? Это в обвинении должно содержаться. Обвинение пока за семью печатями, оно не обнародовано. специальный французский судья сейчас изучает это обвинение для того, чтобы подтвердить или не подтвердить его.
Я сам вспоминаю 90-е годы и начало нулевых, и сразу приходят в голову такие страшилки, которые, кстати, очень широко в России именно тиражировались, что косовские албанские боевики торговали человеческими органами, вырезая их у живых людей. Это, знаете, такой сюжет для голливудского жанра, слэшер. Насколько это правда? И если да, это было масштабно, это было поставлено на поток с самого верха, или, в общем, какая-то зверская самодеятельность отдельных сумасшедших бандитов?
Мне известно, что эта история широко стала обсуждаться в 2011 и 2010 году после выхода книги тогдашнего или бывшего уже сразу после отставки генерального прокурора Гаагского трибунала Карла Дель Понте, и она вместе с швейцарским политиком, тоже прокурором и политиком Диком Марти, тогда они, значит, составили некоторый доклад, где были данные о том, что в далеком горном краю существует некоторая сеть или несколько медицинских центров, в котором эти вот ужасы, которые вы описали, действительно происходят. В книге этому уделено всего несколько страниц, но, как вы верно заметили, тогда как раз об этом очень активно на эти страницы ссылались и в Сербии, и в России. Была создана специальная комиссия, которая пыталась выяснить, происходило это или нет. Ничего не нашли, и сказать, было это или не было, не знаю, кто возьмется. Я уверен, что если даже такие ужасы происходили, то за давностью лет вряд ли удастся обнаружить хоть что-то. Скептики говорили по этому поводу, что такого уровня медицинские операции в этих горных условиях, да переправлять эти органы через там горы и леса, это все невозможно. В любом случае говорить о каком-то там налаженном конвейере и так далее не приходилось.
Насколько персона Хашима Тачи вредит дальнейшему спокойствию на Балканах? Стало ли легче всем сторонам от того, что это произошло, и, возможно, он участвовать дальше в политическом процессе не будет?
Как пишут сейчас балканские обозреватели, политическая карьера его заканчивается в любом случае. Вероятнее всего, он покинет пост президента Косово. Последние 8 лет он был главным переговорщиком с сербами, и в том числе это были его переговоры с глазу на глаз с сербскими представителями, с Александром Вучичем. Я полагаю, что его устранение из политического процесса нанесет мощный удар в любом случае по албанским позициям на переговорах. Просто потому, что человека, который так хорошо бы понимал и концентрировал бы различные и властные ресурсы, и понимание процесса, второго такого человека нет. Его сейчас заменит человек по фамилии Хоти, это новый премьер-министр. Как сказал один недавно балканский эксперт, я пожелаю ему остаться в живых после переговоров с Вучичем. Идет очень активная деятельность, и Хоти, и Вучич проводят и Zoom конференции между собой и встречаются с Ангелой Меркель и Макроном, Эммануэлем Макроном, главными спонсорами мирного процесса. На 12 число намечена их встреча в Брюсселе. Сейчас сербские позиции на переговорах значительно укрепились. Никто не ждет быстрого решения. Его не ждали и при Таче, и Вучиче, но было такое ощущение, что они из одного лукошка, и они как-то между собой могли договориться о разделении сфер влияния и как-то соотнести их могли с политическими интересами своих стран. Сейчас на всем этим огромный знак вопроса.
Это было мнение обозревателя «Радио Свобода» Андрея Шарова, знатока региона и автора нескольких книг о Балканах. Вы слушаете «Атлас мира». С вами Александр Гостев. В Испании вслед за некоторыми другими странами началась борьба с памятниками историческим деятелям под предлогом, что все они были расистами и колонизаторами. Однако есть и разница. Если за подобным движением в мире, например, в США, стоят в основном радикально настроенные активисты антирасистских движений, то в Испании леворадикальная популистская партия Podemos, входящая в правящую в стране левую коалицию. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Борьба с памятниками началась на Балиарских островах. Объектом нападения стали два монумента уроженцу этих мест, монаху Хуниперо Серра. Он жил в 18 веке в Калифорнии, которая в то время принадлежала Испании, а прославился тем, что открывал католические миссии и защищал индейцев от произвола местных чиновников, за что, как свидетельствуют исторические хроники, пользовался у аборигенов огромным уважением. За свою подвижническую деятельность монах был канонизирован. Ну а теперь на один из его памятников в Испании надели мешок, а другой разукрасили краской и сделали надпись «Расист». Акту вандализма предшествовало заявление члена муниципального совета города Пальма Сони Вивас. Она заявила, что Сера, я цитирую, «разорвал на куски культуру американских индейцев и растоптал их права». Вивас, естественно, не смогла назвать, какие именно права были в те времена у индейцев и как их мог растоптать монах, но призвала к сносу его памятников. Соня Вивас является членом исполкома левопопулистской партии «Подемос», которая представлена 5 министрами в коалиционном правительстве Испании. Одна из этих министров, Ирене Монтеро, дополнила идеи коллеги по партии, предложив пересмотреть всю историю Испании, раз и навсегда определить, кто в ней был хорошим, а кто плохим. Ирене Монтеро.
На мой взгляд, необходимо, чтобы наше общество пересмотрело свою историю. Думаю, не столь уж важно, снесем мы или не снесем какой-то памятник. Важно, чтобы мы смогли критически взглянуть, насколько правильно нам преподносилась история. Кем были те или иные личности и чем они занимались? Надо определиться, какие ценности мы защищаем, критически взглянуть на наше прошлое. Нам стоит решить, кого из исторических деятелей стоит почитать, а кого нет.
Министр, отвечающий за женское равноправие, также посетовала, что в Испании недостает памятников выдающимся женщинам, к примеру, Розе Люксембург. Впрочем, пока Монтеро предлагает переоценить деятелей прошлого, многие ее единомышленники, и не только Соня Вивас, уже, похоже, все для себя решили. Так Джессика Альбиак, спикер партии «Каталония вместе», клона «Подемос» в каталонском регионе, предложила снести памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Ее поддержали местные националисты. Любопытно, что еще недавно Колумб был их кумиром, поскольку, как они считали, был чистокровным каталонцем. Но доказательств этой теории не нашлось, и интерес к мореплавателю пропал. Кстати, опыт борьбы с памятниками в Каталонии уже имеется. Не так давно там был снесен монумент банкиру, промышленнику и меценату 19-го столетия Антонио Лопесу, основателю крупнейшего банка и университета. Его обвинили в работорговле, несмотря на протесты историков, уверявших, что подобную клевету в свое время распространяли завистники банкира. Тем временем, к примеру каталонцев, в их критике Колумба последовала Тереса Родригес, лидер «Подемос» в Андалузии. Мореплаватель, по словам этой деятельницы, не уважал, как и монах Сера, гражданские права американских индейцев, то есть был реакционером, колонизатором и расистом, а посему не заслуживает никакой памяти. Видимо, наслушавшись подобных рассуждений, молодые люди, назвавшие себя антифашистами, перешли от слов к делу, подожгли сетку, которой была затянута часть пьедестала памятника Колумбу в Барселоне. Но в Вальядолиде его памятник был облит краской. О том, кем был Колумб и что он сделал для Испании, напомнила в шутливой форме Тересе Родригес, депутат парламента, консерватор Росио Монастерио. Она опубликовала видеообращение на фоне мешков с картошкой, которую депутат раздавала людям, потерявшим доходы из-за коронавируса.
Дорогая Тереса, пока твоя партия «Подемос» витает в облаках, пытаясь пересмотреть историю и планирует низвергнуть Колумба, мы, простые смертные, заняты раздачей картошки, которая, кстати, появилась в Испании благодаря открытию Америки и которая веками помогала бороться с голодом во всей Европе. Так что каждому свое. Нам раздача продуктов нуждающимся, вам разрушение памятников.
В списке деятелей, чьи заслуги ставятся под вопрос популистами, фигурирует и Сервантес, автор «Дон Кихота», одного из величайших произведений мировой литературы. Он, оказывается, вовсе не писатель-гуманист, как считалось до сих пор, а лишь жалкий расист. Ну, во-первых, воевал с турками, то есть явно не любил их, а во-вторых, скверно отзывался о некоторых цыганах, так что никакого почета Сервантес не заслужил. Не заслуживают уважения в глазах популистов и павшие бойцы Испанского легиона. Это добровольческое военное формирование, созданное 100 лет назад, считается самым боеспособным в Испании. В 20-х годах прошлого столетия легионеры ценой собственной жизни не раз спасали испанцев, жителей городов Сеута и Мелилья, от воинственных обитателей Северной Африки. А в наше время легион – непременный участник всех миротворческих миссий Евросоюза. Видимо, поэтому памятник легионерам в Сарагосе также был подвергнут нападению. Вот что думает обо всем этом испанский философ Франсиско Габальдон.
Важно понимать, о том или ином историческом деятеле нельзя судить, руководствуясь лишь современными понятиями. В XVI веке, к примеру, люди жили в совершенно ином мире с иной моралью. Они действовали и думали иначе. Видимо, нам необходимо пояснить это обществу, чтобы оно лучше разбиралось в прошлом. Впрочем, я полагаю, что нападение на памятники – это лишь своеобразная рекламная кампания определенных политических сил, чтобы обратить на себя внимание и попытаться навязать людям свою идеологию.
Это последнее мнение разделяют многие наблюдатели. Они полагают, что шумиха вокруг памятников – это лишь модный повод для испанских популистов в очередной раз заявить о себе. Кстати, в Испании их не устраивает не только история, но и нынешний политический строй с его парламентской демократией и рыночной экономикой. Деятели Подемос открыто говорят, что им не нравится свободная пресса, частные школы, король, аристократы, все те, кто носят пиджаки и галстуки, церковь, пасхальные шествия, коррида и многое другое.
Над этим материалом работал наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий. Это «Атлас мира» и у микрофона его автор и ведущий Александр Гостев. Члены французской академии, занимающиеся вопросами сохранения французского языка, пришли к выводу, что аббревиатура COVID, то есть coronavirus disease, во французском языке женского рода и должна писаться с артиклем «la», хотя слово «вирус» по-французски мужского «le virus». Академики, которых во Франции называют «бессмертными», на днях опубликовали свое заключение по итогам встречи, состоявшейся еще в марте. При этом в большинстве французских средств массовой информации аббревиатура COVID используется давно с артиклем мужского рода «le». Журналистка Наталья Маршалкович, много лет живущая во Франции, отмечает, что мнение академиков имеет общественное значение, но к нему вряд ли многие будут прислушиваться. Возможно, бессмертные просто опоздали с публикацией своего решения. С Натальей Маршалкович беседовал мой коллега Андрей Широградский.
Решение считать, что ковид женского рода, по крайней мере, во французском языке, принимала французская академия и некие бессмертные. Что это за бессмертные? О ком идет речь?
Бессмертные – это члены французской академии. Сама академия существует 300 лет, с 1635 года. Ее основал кардинал Ришелье, чтобы следить за развитием французского языка и утверждать языковую норму. Потому что он считал, практически как авторы поправок Российской Конституции, что язык – это государствообразующая вещь. Тогда для Франции это было актуально. И вот, собственно, для развития этой скрепы и создана была академия. На печати академии, которую кардинал подарил этой новой организации, высечено во имя бессмертия. Вот поэтому академиков называют бессмертными. За все эти годы, по большому счету, единственное, чем занималась академия, это выпуском словаря. Сейчас французы пользуются 8-м изданием этого многотомного словаря, в работе 9-й, выпуск этих словарей занимает десятки лет. Вот нынешняя версия начала выходить в 80-е годы, и вот она все еще свежая, можно сказать. Так что вы понимаете, какие масштабы работы у академии.
Да, ну, подход видно, что очень серьезный. Чем они все-таки мотивировали то, что ковид женского рода? Ведь, насколько я знаю, вирус по-французски – это мужской род, а ковид оказывается женским.
Ну, как известно, саму эту аббревиатуру COVID-19 Всемирная организация здравоохранения придумала 11 февраля. Они тогда объявили, что вот новая болезнь называется coronavirus disease, и 19 – это год ее появления, 2019. И, в общем-то, логично, что поначалу французы исходили из того, что «disease» по-французски «maladie» – это слово женского рода. И французский сайт ВОЗ тоже употреблял это в женском роде. Но очень скоро стало понятно, что это как-то не прижилось. Журналисты стали употреблять мужской артикль, и объясняется это сейчас так, что в слове «COVID» смысловой упор делается на слово «вирус», а вирус мужского рода. И французская академия, которая, надо сказать, что то решение, которое они публиковали в мае, приняли они его в марте еще, они однозначно решили, что нет, все-таки давайте исходить из того, как должны формироваться аббревиатуры. Но вопрос, насколько они опоздали. То есть, в общем-то, во французских медиа уже достаточно укоренился мужской ковид. Не очень понятно, насколько решение французской академии будет играть роль, потому что, в общем, в этом у нее есть только моральный авторитет, это не закон. То есть они так считают, но так, возможно, не считают все, кто употребляет это слово.
Собираться и решать, какого рода ковид, это все-таки нужно быть очень мотивированными. Что движет вот этими академиками?
В академии 40 кресел, и 35 из них заняты живыми членами, остальные 5 пустуют. Это люди глубоко за 70+. Достаточно сказать, что пожизненный секретарь этой организации, 90-летняя Элен Каррер-Данкос, урожденная, кстати, Зурабишвили, двоюродная сестра нынешнего президента Грузии. Это вот такие действительно люди-мыслители. Среди них, что характерно, нет ни одного лингвиста последние 100 лет. Это писатели, дипломаты, историки, переводчики. То есть вот такие люди, как бы мы сказали, литераторы, труженики слова. И с их точки зрения, то, что они принимают, это решения такие на века. Достаточно сказать, что много лет во Французской академии велся спор о феминитивах, может быть, в некотором смысле сходный к теме нашего разговора. Совершенно огромная была дискуссия, как называть профессии женщин, которые занимаются определенными профессиями. И вот, наконец, в прошлом году Академия сдалась, сказала, что да, пусть будут феминитивы, но сама госпожа пожизненный секретарь попросила называть ее мадам ле секретарь, то есть не секретарь женского рода, а секретарь мужского рода, потому что она как раз совершенно против всех этих феминитивов профессиональных. И спор, кстати, не менее горячий, чем в русском языке.
Все-таки вот эта защита языка, это защита от каких-то нововведений, может быть, защита от англицизмов.
Да.
Какая из причин самая главная, на ваш взгляд?
Да, конечно, это защита прежде всего от англицизмов. Французская академия известна тем, что она как-то вот блюдет чистоту языка в этом вопросе. Хотя, конечно, в живом французском языке не так все однозначно. Английские слова очень причудливо заимствуются. Например, слово «job», «job», как говорят французы, это слово женского рода, как и слово «сэндвич». Во французском так прижилось. Но при этом я думаю, что академики чувствуют себя, ну как-то вот, считают, что они морально обязаны высказывать свое мнение, потому что они по-прежнему остаются в некотором смысле моральным ориентиром для писателей, ну хотя бы по традициях, потому что на самом деле грамматикой и нормами французского языка занимается совершенно другая организация, и в этой организации французской академии есть один очень маленький кусочек работы, это заключение по неологизму. Ну вот, может быть, как раз ковид в нее и попал. Знаете, я жила во Франции больше 15 лет, и то, как меняется отношение живых носителей речи к англицизмам, я видела. Конечно, на французском языке очень много слов, которые, ну вот, понятия, которые переводятся на французский, но, конечно, чистые англицизмы абсорбируются. Чем больше английский язык проникает в жизнь, чем больше люди учат английский, тем, конечно, это все становится более очевидно. То есть то же слово «job» было трудно себе представить, конечно, но, тем не менее, сейчас оно вполне употребимо. Я думаю, что это, в общем-то, такая дискуссия академическая, лингвистическая, скорее такой, как курьез для СМИ, потому что, как я заметила, решение Французской академии не повлияло на то, как журналисты пишут.
О решении Французской академии рассказывала живущая в Париже журналистка Наталья Маршалкович. Это был «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго и не болейте!